Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 мая 2019 года. Единая мысль десятки. Вопрос. Есть мысль индивидуальная и есть коллективная. Как правильно формировать единую мысль в десятке? Ответ. Единая мысль должна исходить из того, что вся десятка нацелена на объединение, на то, чтобы все вместе раствориться в одном едином целом, называемом один единственный единый. Поэтому, когда товарищи собираются в таком гомогенном единстве, тогда можно говорить об их правильной связи между собой и подготовке к связи с Творцом, который раскрывается в них. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Как оставаться в ощущении духовных? Вопрос. Когда мы притягиваем свет, тогда приходит осознание, что мы ничего не можем сделать сами. Властвует только Творец. Это ощущается в группе как свечение. Как обеспечить группу хотя бы малым постоянным свечением, чтобы мы всегда держались на этом уровне? Ответ. Как сделать так, чтобы вы постоянно ощущали себя близкими к Творцу? Для этого вы должны так собраться между собой, чтобы каждый пытался удержать постоянную связь с товарищами и с Творцом. Но только с Творцом не поможет, потому что здесь требуется коллективная поддержка от десятки. Вы все должны пытаться думать о товарищах, которые тоже думают об этом, и о Творце. Тогда вы удержитесь и не будете падать. Ты не сможешь достигнуть такого состояния, чтобы ощутить в себе какое-то духовное свойство, духовный подъем и не упасть с него, только если тебе помогут товарищи. Поэтому мы изучаем, что человек не может сам вызволить себя из тюрьмы, а только с помощью товарищей. Если вы будете друг друга постоянно поддерживать, то сможете всегда оставаться в ощущении духовного. Вопрос. Значит, это постоянное свечение с нашей стороны поручительства? Ответ. Да, поручительство между вами приведет вас к постоянному свечению. Удачи! Из урока на русском языке 9 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Стать подобными свету Творца. Творец управляет миром не иначе, как с помощью двух равных сил. Первое. В момент действия притягивает наслаждением, которое и вынуждает совершать это действие. А вторая отдаляет и даже прекращает действие страданиями, которые творение испытывает при его совершении, если не желает, чтобы действие было совершено. Бааль Сулам, общий характер науки Каббала. Свет, нисходя сверху вниз, воздействует на нас, а мы снизу вверх должны реагировать на него. Мы все время находимся между двумя силами. Нашей реакцией и воздействием свыше. Так мы формируемся. Цель нашего развития заключается в том, чтобы мы в нашем мире стали подобными свету. Этого можно добиться в той мере, в которой мы собираемся вместе. Когда мы стремимся стать равными, объединенными, то в мере нашего подобия, правильному соединению между собой, мы притягиваем на себя высший свет. Он исходит на нас в той мере, в которой мы поднимаем свои желания быть подобными ему. Все миры, которые находятся между нами и светом, скрывают его от нас. Мир от слова «олам», «олама» – «скрытие». Это скрытие существует для того, чтобы абсолютно изолировать нас от Творца, и мы смогли бы в нашем мире уподобиться всем свойствам света. Он один, единственный, единый, и мы должны постараться соединяться между нами в таком же виде. Если мы пытаемся это сделать, то тогда поднимаем к свету свои чаяния, свои вопросы, свои пожелания. Они называются «Ман», «Мэй», «Нуфью», женские воды. И тогда сила света и нисходит на нас и начинает нас исправлять. Поэтому единственное, что нам нужно в нашем мире, пожелать соединиться, но соединиться правильно. Именно это мы делаем на каждом утреннем уроке. Таким образом, мы поднимаем наше желание к высшему свету. Он спускает на нас свою силу, и с каждым днем мы становимся все более и более объединенными. Попробуйте присутствовать на наших утренних уроках или смотреть их в записи, и вы увидите, насколько это воздействует на вас. С урока на русском языке 10 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Творец – безымянная сила. Вопрос. Что такое имена Творца? Ответ. Есть Творец, и кроме того, у него есть много имен. Почему много? Кто давал ему эти имена? Обычные имена дают мама с папой, а тут имена Творца. Говорят ли они о чем-то или нет? В нашем мире мы даем детям имена произвольно, в зависимости от того, какое имя в моде. Помню, когда Гагарин полетел в космос, было очень модно называть мальчиков Юрой. И все-таки, что значит имена Творца? Во-первых, Творец один. Тогда зачем ему много имен? Видимо, у него много всяких занятий. Возможно, он очень разносторонняя личность, и мы ему даем разные имена. Поэтому нам надо понимать, откуда все это происходит. На самом деле, Творец – это абсолютно безымянная сила, не имеющая никаких свойств, оттенков, ничего. Он сам по себе существующий в отрыве от всего. Нельзя даже сказать, существует ли он и как, ведь он абсолютно не улавливаем нами. Но когда он начинает обращаться к какому-то материалу, и от него исходит какое-то действие, то мы называем его по имени этого действия. Добрый, творящий добро, большой, хмурый, жестокий и так далее. То есть по его конкретным проявлениям относительно нас. А не относительно нас мы вообще ничего не можем сказать. Мы знаем его так, как воспринимаем в своих ощущениях и больше никак. А самого по себе, какого он на самом деле, мы не воспринимаем. То, что я ощущаю в данный момент, что бы я ни чувствовал, все приходит ко мне от Творца. Из урока на русском языке 24 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Мир – внутреннее состояние человека. Вопрос. Есть несколько теорий о восприятии реальности. Что такое реальность, какова ее связь с людьми, существует ли она вне человека? Ньютон, например, считал, что мир существует без всякой связи с человечеством. Есть оно или нет, мир всегда существовал и будет существовать без него. Теория относительности говорит, что восприятие относительно и зависит от места расположения наблюдателя и скорости его движения. Квантовая физика пришла к выводу, что мир – это иллюзия, он зависит от наблюдателя, то есть мы создаем этот мир. А что говорит Каббала о реальности, которую мы ощущаем? Ответ. Каббала говорит, что существует только человек, который воспринимает лишь то, что есть в нем, то есть весь мир во мне. Никакого мира вне меня не существует. Я ощущаю себя, и все изменения во мне кажутся мне изменениями мира вокруг меня. Я как бы из себя проецирую все свои внутренние ощущения, переживания, мнения наружу. И это рисуется мне в виде картин мира. Мир является моим внутренним состоянием. Бхайсулам во введении в книгу Зоар пишет, когда мы видим перед собой огромный мир и все его великолепное наполнение, мы видим все это не в действительности, а только внутри самих себя. Иными словами, в затылочной части нашего мозга находится некое подобие фотоаппарата, которое рисует там все видимое нами, а не то, что находится вне нас. То есть все, что представляется мне снаружи, на самом деле я вижу в своем мозгу. В нем прокручиваются картины реальности, находящиеся якобы вокруг меня. Но это ничто иное, как проекция моих изменяющихся желаний, мыслей, чувств, переживаний. И я ощущаю их в виде картины мира. Если бы я не видел эту картину в виде большого мира с множеством планет, людей, цветов, животных и так далее, то ощущал бы это внутри себя в такой маленькой микродозе, что совершенно не мог бы развиваться. А так все, что находится во мне, увеличивается в миллиарды раз и раскрывается вокруг меня. Поэтому мир является разверткой меня самого. Телевизионные программы «Основы Кабалы», 26 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаш, часть 88. В больнице. Я увидел, как Рабаш за ней ухаживает. Адмор, уважаемый человек, величайший каббалист, учитель, он ухаживал за ней с такой нежностью, с такой заботой и осторожностью, как за младенцем. Я не мог себе такого представить. Сидел пораженный первый день, как только это увидел. И потом тоже не мог привыкнуть. Со временем у нее восстановилась речь, некоторые части тела, но не ноги. Да, дочки ее приходили, моя жена дежурила, Фейга, но в течение всех этих 4 лет с вечера и всю ночь с ней оставался только Рабаш. Ухаживал за ней, убирал, кормил, поил, не отходил от нее ни на шаг. Чувствовал, что именно он нужен ей. У них была поразительная внутренняя связь. Уже в который раз я убедился, как он мог себя отменить до непостижимого, невозможного состояния, как мог полностью отдать себя, настолько, что его не существовало. И ты смотришь на это и понимаешь, какой ты пигмей перед ним, как ты даже близко к этому не способен приблизиться и поражаешься его высоте. Это была настоящая любовь, не наша земная, сплошь эгоистическая, любовь преданная двух красивых людей. Сноска 1. Адмор. Так называется духовный вождь у хасидов. Аббревиатура слов Адонену Морену Рабену. Господин, учитель и наставник наш. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Откровение Карла Лагерфельда. Реплика. Известный кутюрье Карл Лагерфельд сумел создать свой образ в моде. Его высказывания очень популярны, но удивительно, что они необычайно эгоистичны. В работе я своего рода вампир, сосущий кровь других людей. Тщеславие – самая здоровая вещь в жизни. Я ненавижу интеллектуальные беседы с интеллектуалами, потому что меня волнует только мое мнение. И это печатается везде, все восторгаются, как он говорит. Ответ. Очень хорошо говорит, прямо. Человек говорит действительно то, что исходит из его природы. Он высказал очень кратко свое кредо, как обычный человек, только понимающий свою природу. Он говорит истину, правду. Вопрос, а что восторгает людей в его высказывании? Ответ. Их восторгает, что он говорит то, что они боятся сказать. Вопрос. То есть это живет человек? Ответ. Естественно, если каждый из нас такой. Вопрос. В человеке живет ощущение, что тщеславие – самая здоровая вещь в жизни. Ответ. Конечно, потому что тщеславие поднимает нас. А что в нашем мире еще может поднять человека над всеми? Что считается за победу, за достижение, за удачу? Только лишь реализация тщеславия. Вопрос. Но вы же занимаетесь совершенно обратной наукой? Ответ. Так это я занимаюсь, а настоящие люди, вот такие, они превозносят эту природу. Но это природа. И поэтому отрицать ее нельзя. Я считаю, он прав в том, что так красиво выражается. Он раскрывает людям глаза на то, что они представляют собой на самом деле. Вопрос. Мы должны с этим как-то бороться или нет? Ответ. Зачем? Наоборот, надо раскрывать всем глаза на то, что они такие, и, возможно, это приведет человека к осознанию зла. Вопрос. Именно это вы называете воспитанием? Раскрыть человеку то, что он такой и есть? Ответ. Конечно, обязательно. Только лишь раскрытие зла в человеке вынудит его к исправлению, когда он увидит, что это моя природа и она зло. Я люблю говорить с людьми, которые обратны мне и откровенны. Это правда, она выше всего. Без правды, если мы ее будем замазывать, что из этого получится? Мы никогда ничего не сможем в нашем мире сделать. Будем всегда ограничиваться полуфразами, полунамеками, экивоками. И что? Если не будет раскрытия зла, то ты даже не узнаешь, не поймешь, что такое добро и каким оно должно быть, как строить его обратным злу. К примеру, ты смотришь на какую-то одежду и видишь в ней что-то плохое, непонятное, неправильное, грубое, отталкивающее, а потом вдруг понимаешь, это наизнанку вывернуто. Тебе надо просто раскрыть лицевую сторону, и вот ты ее раскрываешь, потому что зло и добро – это две стороны одной и той же высшей силы. Вопрос. Какова для вас высшая форма? Ответ. Сказано в Каббале, что все прегрешения покрывает любовь. То есть иначе невозможно достичь любви. Невозможно достичь покрытия изменения всего зла в себе. Только лишь после того, когда все прегрешения раскрываются, ты понимаешь, что вместо них обязательно должна быть любовь. Она должна покрыть их все, не уничтожить, они должны быть вместе, только вместе. Когда они будут таким образом помогать и питать друг друга, они будут существовать. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 19 марта 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.